18 часов и 6 минут в Киеве и во всей Украине. В эфире программа «Киев-Донбасс». Это программа Громадского радио. И ее для вас сегодня ведут, как и первую программу с 12 до 14 часов, Наталья Соколенко и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Ирина Нежник. С 17 до 19 новые темы, новые гости, новая музыка из Донбасса. Будем дойдем и до нее, но, конечно, некоторые темы – это развитие того, о чем мы говорили с нашими гостями с 12 до 14. А, кстати, все, о чем мы говорили, вы можете послушать на нашем сайте громадскийрадио.орг. Может быть, чего-то не услышали, что-то хотите послушать, снова убедиться, что правильно услышали. И беседа с Юлией Кириченко, которая вот-вот начнется в этой студии, тоже будет выставлена через пару часов на нашем сайте громадскийрадио.орг. Громадскийрадио.орг.
Говорим мы с Юлией Кириченко о конституционных правах граждан как в Украине, так и в других странах. Сравним, как украинцы пользуются правами, описанными, прописанными в Конституции, и в других странах. По моему субъективному ощущению, мы не пользуемся правами Конституции, как, например, пользуются и защищают их граждане США. Это видно хотя бы по фольклору, анекдотам, фильмам. Наверное, многие из наших слушателей знают, видели одну из американских комедий, где полицейский останавливает машину и видит там двое человек, в том числе и водитель, в состоянии наркотического опьянения, и говорит: «Где ваши права?» На что полицейскому человек за рулем говорит: «Мои права в Конституции». Это все происходит в США. Вот я не часто слышала в Украине, чтобы кто-то так вот ссылался на Конституцию и защищал права, кроме правозащитников, естественно, ну, возможно, журналистов. Юлия Кириченко, руководитель проектов конституционного права Центра политико-правовых реформ и эксперт по конституционной реформе реанимационного пакета реформ. Вот такое вот сложное представление. Не так просто это все выговорите, но, тем не менее, Юлия, почему, кстати, разделяете ли вы мое субъективное ощущение, что украинцы не часто обращаются к Конституции, не часто апеллируют к Конституции и к правам, которые они имеют по определению, прописанным в Конституции?
Добрый вечер всем. Я благодарна, что мы подняли такую тему, которая на сегодня очень актуальна, потому что по моим внутренним ощущениям, вот как вышли мы на революцию, то закончить это мы должны новой конституцией, новой редакцией конституции, конституционными изменениями. И мне кажется, когда мы поставим здесь точку, именно мы поставим точку и по поводу своих прав. Я соглашусь о том, что на сегодня для украинцев права, которые зафиксированы в Конституции, есть декларации. Почему так? Не потому, что мы не имеем своих природных прав. Мы имеем одинаково права с теми же, да, гражданами Америки, других стран. Но планомерная политика Советского Союза очень долго вдалбывала нам в головы, что одно дело зафиксированные права в Конституции, как в декларативном документе, и совсем другое дело права, которые действительно в жизни. На сегодня эта ситуация, скажем так, до сих пор в нашем сознании осталась. Она выходит на поверхность, когда мы видим явную несправедливость. Например, Янукович. Да? Люди вышли, они понимая свои природные конституционные права. И мы должны поставить в этом процессе последнюю точку, таки вместе собраться и записать эти права, и понимать, что государство, которое мы создаем, должно работать на обеспечение этих прав.
То есть речь идет о том, что надо написать полностью новый текст Конституции?
Я бы говорила, что нам необходим новый текст Конституции, как новый процесс. Мы до сих пор не осознаем ту Конституцию, которая у нас есть, как свою. Почему это происходит? Потому что, к сожалению, ни одна власть, которая была до этого момента, не выполняла Конституцию.
А это выполняет?
К сожалению, мы можем констатировать очень много случаев нарушения Конституции разными ветвями, и президентом, и парламентом, и судами.
А рядовые граждане нарушают Конституцию? Вот чем я, например, могу нарушить Конституцию? Ведь процесс-то обоюдный, взаимодействие вот этих парламента, президента и граждан.
Конституция – это такой договор, который, в принципе, регулирует для людей возможности, то есть права, а для власти обязанности, полномочия. Поэтому мы с вами в целом можем нарушить обязанности, которых немного. Это налоги и война, да, которая у нас сегодня есть, военная обязанность. Остальное — это все наши возможности. Если мы уже с вами, как граждане, идем во власть, тогда у нас есть, скажем так, очень много...
Тогда у нас возникает больше возможностей нарушить Конституцию.
Да.
Юлия, я вот, слушая вас, начало того, что вы говорили, и как человек, много поживший при советской власти, в отличие, наверное, от вас, да... Не совсем с вами согласен. Вы сказали, что нам говорили, что вот, мол, есть права, записанные в Конституции, а есть права, которые действительно осуществляются или нет. Я тут делаю поправку относительно Конституции зарубежных стран, особенно капиталистических, нам такое говорили. А вот относительно советской Конституции, ну, установка была такая, что записано в Конституции, то все и осуществляется. Правда? И вот сейчас я, когда слышу выступления украинских политиков, и не только политиков, но и рядовых граждан относительно украинской Конституции, в Конституции записано то, в Конституции записано все. А на самом деле... И вот меня интересует это слово «гарантированно». Но как можно вести речь о том, что Конституция что-то гарантирует?
И где-то она гарантирует то, что написано в ней?
Она провозглашает.
Гарантии, да? Гарантии в Конституции есть. Но если мы запишем фразу «у нас есть право, например, которое всем понятно, на безоплатную медицину», да?
Я чуть не подумал, что вы скажете на безоплатный труд.
Ну, это тоже есть. На безоплатный, да. И дальше напишем, и так и написано, государство это гарантирует. И поставим точку. Это, ну, ни о чем, как сегодня есть, да. Во-первых, наше государство довольно финансово хилое, и оно, ну, никак не может, исходя из этих возможностей, гарантировать безоплатную медицину в полной мере всем. Но что такое гарантии? Гарантии на самом деле прописаны дальше. Они прописывают через ценности, которые в принципе в Конституции есть. Там ценности — это самое главное — человек и его жизнь, честь, достоинство. И дальше идут гарантии. Гарантии уже идут в разделе там, где мы видим власть. Как организована власть, как она, как ветви власти друг друга контролируют, то есть президент, парламент, суд, как обеспечивается независимость суда, который в принципе, да, и должен защитить вот это право, например, на безоплатную медицину. И вот эти гарантии, если они прописаны корректно, а самое главное, если они действуют, если вот то, что записано, действительно осуществляется в государстве, а не как на сегодня. В принципе, у нас то, что записано в Конституции, да, формально происходит власть не так. Тогда мы действительно гарантируем эти права.
Юлия Кириченко в программе «Киев-Донбасс». Возвращаемся в студию Громадского радио. Программа «Киев-Донбасс». Ведут Наталья Соколенко, Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Ирина Нижник. И речь идет о Конституции, о правах, обязанностях, гарантиях. И, ну вот, Наталья Соколенко очень тщательно готовилась к этому эфиру, поэтому я пока помолчу.
Да, так вот как бы можно было бы прописать, исходя из экономической ситуации и, ну, возможно, такого искреннего желания тех, кто находится при власти, обеспечить, ну, какие-то хотя бы права в области медицинского обслуживания, медицинской защиты, что ли?
Медицинская защита.
Охрана здоровья, да.
Охрана здоровья. С чего начинать? Охрана здоровья. К какой орган политический за это ответственный? Наверное, Министерство здравоохранения. Что это такое? Это правительство. Смотрим в нашу Конституцию. Если у нас баланс между, то есть, скажем так, разграничение ответственности между президентом и правительством. Правительство у нас корректно отвечает перед парламентом, если сейчас мы говорим, что у нас там парламентско-президентская республика. Если здесь есть нарушение, то и Министерство здравоохранения будет, так банально скажу, плохо выполнять свою функцию. Соответственно, право на безоплатную медицину будет также плохо реализовываться, что мы на сегодня и видим. То есть проблемы в организации правительства, в конечном счете, бывает, не осознаем, напрямую бьет по правам, которые каждый день нам необходимы. Медицина, образование наших детей, буквально вот на каждом шагу. А министерство, оно, скажем так, ответственно за все сферы жизнедеятельности в государстве, именно как исполнительная власть.
Юлия, а почему вы назвали министерство политическим органом? Как по мне, то от этого большой пользы нет, когда министерство политический орган. Ну, было бы оно, скажем так, хозяйственным или ответственным органом, да? Потому что именно политический орган говорит, у нас бесплатная медицина, у нас хорошо, или вот-вот будет хорошо.
Этот вопрос касается разграничения политики и государственной службы. К сожалению, на сегодня у нас все министерство политический орган. А должно быть так, что только министр политический субъект и есть стабильная государственная служба. В этом варианте это аппарат министерства, который, честно говоря, если он ответственный, он понимает, за чьи деньги он работает, он управляет министром, который приходит на эту должность. Министр не имеет права уволить государственных служащих, потому что он сегодня поменялась политическая сила при власти. Он приходит и попадает в четкую структуру разработки политики этими профессионалами, которые должны получать нормальную зарплату и действительно быть самыми профессиональными. В этом случае мы имеем всегда министра политика и аппарат министерства, который является государственной властью, который корректирует, скажем так, определенные недостатки политиков.
Когда я только начинал свою журналистскую работу, у меня был очень хороший, ну, мне вообще везло на главных редакторов, в том числе и главный редактор Громадского радио Кирилл Лукеренко, тоже весьма и весьма. Так вот, мой первый главный редактор Валерий Грузин, когда я писал что-то в таких абсолютно советских традициях, государство гарантирует, он вычеркивал и говорит: Андрей, запомни, государство не варит борщ, не строит дома и ничего не гарантирует. За всем стоят конкретные люди. Вот какие есть средства, чтобы этих наших конкретных людей сегодня и тех, кто будет завтра, все-таки принудить к тому, чтобы они выполняли Конституцию?
Средство, как для меня, простое, а может быть и сложное. Любой человек, когда попадает в политику, слабый. Человек, который хочет политики, он уже, в принципе, настроен на определенную там критерий власти. И поэтому он будет держать себя в рамках, тут в рамках Конституции, только когда есть механизм действующий, который его контролирует. Таким механизмом выступаем мы с вами. То есть, когда мы понимаем, что Конституцию мы с вами написали для власти, для тех людей, которых мы потом выберем, только когда мы каждый день адекватно реагируем на нарушение Конституции, только тогда она работает. То есть никогда бы не было Майдана, если бы мы при первом нарушении Конституции Януковичем все сказали: это невозможно.
И пришли бы под конституционный суд.
Бы, да? Да, ну мы говорим 2010 год, там Рада, было, да? И до этого нарушение. То есть если бы, абстрагируемся, такое случилось, например, в Америке, чтобы была изменена конституция в неконституционный способ, этот бы президент не пробыл и часу при власти.
Ну, Янукович Януковичем, а нынешнее руководство страны нарушает, если не конституцию, то, по крайней мере, некоторые законы. Вот нынешний президент до сих пор не избавился от своих активов. Да, что делать в этом случае? Идти под Конституционный суд или как?
Или сразу к Пятому каналу, да, штормить.
К сожалению, действующая власть тоже нарушает Конституцию. Почему она это делает? Она не видит адекватной реакции общества на нарушение Конституции. Она понимает, что это может пройти, оно проходит, и, например, какие-то новости, ну не новости, это уже про СМИ, говорю, какие-то новости второстепенные перекрывают. Я могу назвать довольно много случаев, когда президент не только нарушает законы, а нарушает и Конституцию.
И Конституцию.
Да. Также самые народные депутаты и суды. Да? Все, что лежит на поверхности, члены ЦВК, члены судей Конституционного суда, поручения правительству. Ну, это все довольно не в рамках
Давайте
Конституции.
Давайте называть немного случаев, а один, который либо самый недавний, либо вам больше всего запомнился.
Ну, последние выборы и члены Центральной избирательной комиссии, которые должны были давно быть переизбраны. Для этого должен был президент внести свои кандидатуры, а парламент должен был их переизбрать. Пожалуйста.
Юлия Кириченко, эксперт Центра политико-правовых реформ в программе «Киев-Донбасс».
Юлия, вы упомянули такое вот словосочетание, прозвучало: мы должны написать Конституцию после того, как мы вышли на Майдан, чтобы завершить этот цикл. Вот Конституцию, как известно многим, да, кто следит за международными новостями, написал народ Исландии. Но народ Исландии, он намного менее численный, меньше там исландцев живет намного, да, чем украинцев. Возможно ли написать Конституцию 46-миллионному народу украинскому? Как это организовать?
Да, это возможно. Одним из самых демократических способов принятия Конституции есть вариант, когда мы принимаем Конституцию через орган специальный, который называется орган учредительной власти. Что это такое? Это когда мы с вами избираем людей только с одной целью – написать Конституцию. При этом происходят довольно широкие гражданские обсуждения, где мы даем этому органу такое, можно сказать, даже техническое задание, как мы видим эту Конституцию. При этом, что тут очень важно на сегодня, что там оставятся ограничения, можно их назвать как на входе, так и на выходе для политиков. Эти люди не должны занимать политические должности. Ну, например,
то есть мы их избираем примерно как народных депутатов? Вот выборы происходят по округам или как мы их избираем?
Выборы происходят прямыми выборами. Системы может быть разные, мажоритарные, пропорциональные. Как правило, она не замыкается на политических партиях, а наоборот, это выдвигают людей гражданские организации, научные учреждения, самовыдвижение. Наоборот, я же говорю, ставятся наоборот ограничения для политиков. Люди, которые занимали последние 5-10 лет должность президента, министров, замминистров, высокие должности в органах исполнительной власти, не могут занимать, не могут баллотироваться и стать членами этого органа. Так, то же самое делается после. Если Конституция принимается, то все те люди, которые, скажем так, писали, там, наработали этот текст конституционный, потому что примет народ его на референдуме, не могут быть занимать должности.
Ну, чтобы они не для себя написали, да?
Не, ну, не могут быть президентами, народными депутатами, министрами, замминистрами, руководителями центральных органов исполнительной власти.
Есть механизмы, благодаря которым при написании Конституции могут быть учтены интересы различных регионов той или иной страны?
Да, конечно. Это закладывается в самой избирательной системе. Как правило, выделяется часть мандатов, которая формируется путем представителей от этих регионов. Можно четко зафиксировать, неважно, ну, как правило, это если представительство регионов, не имеет значения количество населения в этих регионах, а от каждого региона есть делегируемые по там, 3 представителя.
А какие страны в недавнем прошлом прошли такой процесс, кроме Исландии?
Исландия пошла немножко по другому пути. У нее было 2 этапа, скажем так, которые касались не только органа учредительной власти, а и подготовительного этапа, где простые люди путем отбора рандомом, да, были выбраны, и они писали принципы.
Произвольного случайного
отбора. Здесь у нас есть сложность, потому что у нас немножко больше населения, и действительно это может быть процессуально, технически сложно. А какие страны? Ну, я могу... Давайте начнем с Америки, у которой был конституционный конвент, да? Мы можем вспомнить...
Но это было давным-давно.
Не, ну если сейчас Словения, Чехословакия, Тунис... Ну, в Тунисе была ситуация, когда парламенту дали эти полномочия, но после этого распустили его, так как он принял конституцию.
А мне вот недавно в одной дискуссии пришлось слышать, я не помню, кто это сказал, да, слышать такое мнение. Вот во Франции, мол, собрались лучшие люди во времена Великой Французской революции конца 18 века, написали конституцию, потом они не могли, благодаря этому, из-за этого, занимать руководящие должности, и в результате их же и поубивали те, кто пришел к власти благодаря их конституции. Тут какие есть предохранители?
Ну, тут единственные предохранители, мы сознательно записываем и декларируем, что эти люди, которые придут писать конституцию, не занимают этих должностей во Франции.
Нет, так вот в том-то и дело. Они не занимают должностей, они лишаются практически любой возможности влиять на власть. К власти приходят другие люди, которые уничтожают этих людей, убирая конкуренцию полностью.
Вопрос тут в том, что вот эти люди, которые пишут конституцию, да, они фактически работают от имени украинского народа. Все-таки те, кто придут к власти, не смогут убить весь украинский народ. И тут вариант, что если хоть что-то произойдет с этими людьми, то встанет украинский народ.
Юля, это теория, которую вы нам сейчас изложили, когда и при каких условиях она может реализоваться на практике? То есть получается, что вот сейчас инициатор конституционных изменений в части децентрализации, судебной реформы и в области прав человека не одинаково успешно идут эти процессы, но тем не менее это президент Украины, при нем создана конституционная комиссия. То есть вы хотите забрать у президента инициативу или вместе с ним реализовать вот такой процесс написания конституции через вот эти вот конституционные сборы?
Ну, надо понимать, что президент есть одним просто из инициаторов конституционной реформы, которая не столь удачно идет. Я пару фраз скажу про нее. Мы как раз сегодня думали, у нас такой есть проект «Спидометр конституционной реформы». И у меня 4 направления. Спидометр есть, да, 4 направления, 4 колеса. Одно поехало где-то так 60 километров, второе 30, третье 20, а четвертое вообще не поехало.
Это например, какое?
Это, например, реформа президента, парламента, правительства. Как они про это забыли, очень мне интересно. Президент забыл про реформу его, основной вопрос, который ставил Майдан. И тогда и у меня вот спидометр шкалит, он вообще не может показать. То есть при таких условиях, ну, я думаю, что просто конституция, такая реформа может разорвать конституцию.
А ваша машина, она на газе или как?
Экологическая. Только экологическая. Но вопрос по поводу инициаторов и как это может быть действительно. Реформа нам нужна. Она может возникнуть снизу. Инициатором может быть как раз украинский народ. Украинский народ может поставить очень четко этот вопрос, который стоит через народных депутатов, какое-то, например, объединение межфракционное. После этого есть законопроект, который регулирует порядок подготовки Конституции Украины, новой редакции Конституции Украины. И все, формируется орган учредительной власти, который начинает работать.
Ну что ж, поживем, увидим, как это реализуется. И я напомню нашим слушателям, у нас в студии была Юлия Кириченко, руководитель проектов конституционного права Центра политико-правовых реформ.
«Поживем, увидим», говорит Наталья Соколенко, которая вместе с Андреем Куликовым ведет эту программу «Киев-Донбасс», а выдает программу в эфир звукорежиссер прямого эфира Ирина Нежник. И 2.5 месяца, кажется, или сколько, да, 2.5, пожили львовяне перед тем, как корреспонденты Громадского радио опросили их, а как они относятся к полиции, которая принесла присягу во Львове 23-го августа.
Андрей, надо говорить к новой полиции.
К новой полиции? Почему? У нас полиции раньше не было.
А так в Фейсбуке говорят.
Ну, извините, Фейсбук есть Фейсбук, а радио это радио. Да? Если полиции у нас не было, за исключением, предположим, периода нацистской оккупации, то это просто полиция, а не новая полиция. Кстати, новая полиция, мне это всегда напоминает американский фильм «Новые центурионы», если уж говорить о американских фильмах, с которых вы начали разговор с Юлией Кириченко. Так вот, наша коллега Анастасия Шибика опрашивала львовян о том, какие у них впечатления от, ну ладно уж, новой полиции, и оказалось, что впечатления эти совершенно разные.
Просто замилювання очей. Система зовсім не змінилася, а на нижніх рівнях щось роблять заради змін і заради реформ. Справді їх немає. Риба гниє з голови, і це зробили для того, щоб просто оці всі протести, які мають бути закономірно, щоб їх приглушити.
Немає корупції. І нова поліція, вона зразу приїжджає на новий виклик. Ну, я просто бував в Києві, часто їздив, і бачив, як нова поліція працює в Києві. Зараз побачив, що і у Львові так само. Я задоволений їхньою роботою.
Патрулюють молоді люди, можливо, їм цікаво. Я сподіваюся, що вони ще здобудуть свій певний досвід, реагують на певні правопорушення. Що цікаво, тому що в мене сусідка їхала і вони порушили правила вуличного руху, то їх, в принципі, не оштрафували, зробили певне зауваження.
Я не зверталася і не хочу до них навіть звертатися. Тому що в нас нічого не змінилося і не зміниться.
Я просто бачила випадки, коли поліція ніяк взагалі не реагувала на якісь там порушення чи що. Ну, просто ходили собі. Я живу в гуртожитку біля від політеху на Сахаровій, то вони там часто їздять, але від них ніякої користі. Просто вони катаються собі і все.
Приїжджали по виклику, приїхали добре і нормально. Дали нам допомогу, то я можу одне сказати, лише такого нічого не чула, що погано було, я не знаю.
Вона є для громадян, тобто вона все робить для когось, а не для себе.
Дуже задоволений новою поліцією, вони себе дуже гарно зараз зарекомендували, проявили. Ведуть це дуже достойно і доблесно. Ну, як американські копи просто. Приємно, приємно подивитися, як промінь світла в темному тунелі.
Ну, вы слышали только что впечатление львовян о новой полиции во Львове. 2.5 месяца, как в этом городе появились полицейские. До этого полиции у нас не было. И, ну, в общем-то, интересно узнать мнение и жителей других городов, где появилась новая полиция. А у нас новый гость и новая тема. Новый гость Михайло Басараб, политолог. И мы будем говорить о том, что происходит в нашей политике. Много мы видим по телевизору, слышим по радио, читаем в интернете, но вот политологи имеют свой фокус, свой взгляд на то, что они так же, как и мы, считывают с официальных каких-то сообщений, но имеют, наверное, свои инсайдерские источники. И первый вопрос к Михаилу Басарабу. Как вы оцениваете происходящее с правым сектором? Что это было? Это как какое-то внешнее влияние, допустим, России или, наоборот, Запада, и какими-то совместными внешними усилиями разваливается сейчас этот проект? Или это внутренние причины? Либо же это влияние президента, например, на такую вот политическую силу и попытка переформатировать под себя?
Я гадаю, что швидше за все причини мають внутрішній характер, і з тієї інформації, яка є в мене, мені здається, що відхід Яроша можна пояснити, можливо, варіант перший, чи версія перша, радикалізацією організації, так, таку інформацію ми, зокрема, вчора могли...
Тобто Ярош не хоче радикалізуватися?
Так, така інформація була. Зокрема, її поширював Геннадій Корбан, так, у своєму коментарі щодо відходу Яроша. Або ж, я думаю, версія друга – це, можливо, надмірна комерціалізація правого сектору. Ну, на превеликий жаль, є достатньо інформації про те, що багато дуже таких прудких бізнесменів, політиків намагаються скористатися відомим брендом для того, аби використати його там чи під час електоральних кампаній, чи у вирішенні якихось там інших питань. Ну, так, можливо, навіть інколи комерційного характеру.
Коли відбувалися события в Мукачево з участием правого сектора, відомий журналіст економічний Олексій Шалайський написав наступне, що правий сектор треба вже розділити на два. Правый сектор фронтовой и правый сектор тыловой, так? Ну, вот этот развал, если принимать во внимание вашу вторую версию, он, видимо, происходит. Кто, по вашему мнению, теперь может занять эту нишу, которую занимал правый сектор?
Ну, загалом, правый сектор позиционировал себя в ниші правих радикальних політичних сил, якщо взяти навіть соціологію, подивитися перетин електоральних полів, так, послуговуючись професійною термінологією соціологів, то найближчими конкурентами правого сектору, звичайно, є партія «Свобода», наприклад. В деякій мірі, до речі, також і партії були перетини достатньо суттєві з партією Анатолія Гриценка «Громадянська позиція». Ну, це те, що показувала соціологія.
То есть они сейчас могут вот забрать на себя этот электорат, если правый сектор все-таки развалится?
Якщо правий сектор маргіналізується з відходом Яроша, зрозуміло, що найбільше з цього, напевно, здобуде партія «Свобода» Олега Тягнибока. Ну, значно менше, можливо, там «Громадянська позиція», «УКРОП», зокрема. Можливо, ну, певні інші політичні сили, можливо, навіть більш ліберального характеру, адже виборцями та ще симпатиками правого сектору не обов'язково є люди з якимось акцентованими, такими радикальними, націоналістичними там поглядами.
Учитывая перерозпределение вот этих ниш электоральных и возможного проведения досрочных парламентских выборов, кстати, как вы сами оцениваете вероятность, насколько высока, по вашему мнению, вероятность их проведения, то какая, на ваш взгляд, могла бы быть конфигурация в этом новоизбранном парламенте?
Ймовірність дочасних парламентських виборів доволі висока. Зокрема, з різних джерел мені надходила інформація про те, що всі дуже активно чистять лижі чи гострять ковзани. І навіть фігуру, ну, найбільш ймовірними виглядають вибори десь навесні, можливо, під кінець весни 2016 року. Я гадаю, що такий сценарій доволі ймовірний сьогодні.
Вот вопрос, который, может быть, временно подведет черту под обсуждением проблемы правого сектора. И тут я хочу назвать фамилию, которую не часто называют, но Порубий, который в свое время был причастен и к «Свободе», и к «Тризубу». И те, кто был на Майдане, помнят тот момент, когда, ну, вот это триединое руководство несколько пошатнулось, и радикалы на Майдане скандировали: «Новый лидер Порубий, новый лидер Порубий». Что вы скажете о возможности того, что Андрей Порубий будет играть более активную роль на правом крыле украинского националистического движения?
Після Майдану я б відзначив певну бюрократизацію Андрія Порубія, адже посада певним чином тисне на людину, зумовлює її політичну поведінку, і це, напевно, відзначили всі. Ну, для мене, наприклад, була неприродна його поведінка, його і його колег у фракції Народного фронту, адже вони мають там міні-групу. Зокрема, під час ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації у першому читанні, я думав, що вони займуть іншу позицію.
Напомніть, яку позицію вони зайняли?
Вони підтримали запропоновані президентом зміни. Проти цих змін виступала значна частина, чи певна частина українського суспільства, от вбачаючи в цьому, ну, достатньо великі загрози для України як держави, і бачачи в цьому можливі негативні наслідки, так, з подальшого розхитування ситуації в країні, утворення автономії на території Донбасу, зокрема. Порубій тоді підтримав своїми колегами цю ініціативу президента, хоча, зокрема, я спілкувався з Андрієм Левусом, ми з ним дискутували, він сказав, що в другому читанні ми, ймовірно, будемо займати іншу позицію, тобто не підтримуємо остаточного ухвалення конституційною більшістю. Подивимось, час покаже. Щодо їхньої самостійної участі у виборах, Ймовірно, але на даний момент, я думаю, це, як на мене, виглядає мало ймовірним. Самостійний похід Парубія з його колегами на вибори може зумовити там недомовленість з якимось більш потужними гравцями, і це, звичайно, їх підштовхне до створення проєкту, свого проєкту окремого, але, звичайно, тут вони будуть зважати на соціологію, що вона їм даватиме. Думаю, сьогодні ці шанси, їхні шанси на самостійне подолання виборчого бар'єру є доволі малоймовірними.
Політолог Михайло Басараб, в студії Громадського радіо, програма «Київ-Донбас». Возвращаемся в студию. Напомню, нашу программу выдает в эфиру звукорежиссер Ирина Нежник. В студии работают Андрей Куликов, Наталья Соколенко, наш гость, политолог Михаил Басараб.
Вы упомянули об избирательном барьере. Преодолеет Андрей Парубий, возможно, его новый политический проект или не преодолеет избирательный барьер. В сегодняшней статье в журнале «Краина», это из рубрики «Что почитать?». Вот почитайте сегодняшний выпуск журнала «Краина». Я уже несколько статей прочитала, очень интересно. Так вот, Михаил Басараб, наш гость, написал следующее, что настало время вообще отменить избирательный барьер. Что вы имеете в виду? Вот вообще просто ноль или это так вы образно сказали?
Дуже цікава тема для розмови, можна говорити дуже довго. Насправді це не є ноу-хау. Зокрема, щонайменше в кількох європейських державах виборчий бар'єр відсутній.
Як, ну, такий. Назовіть.
Зокрема, я. Нідерланди, наприклад. Так?
Тобто там ноль.
Ноль. Але я вам скажу так, це дуже умовно нуль, оскільки у парламенті є обмежена кількість мандатів. 450, передбачених Конституцією. І зрозуміло, що якщо навіть на...
Це у нас або в Нідерландах?
Ні, в Україні. Я зараз про Україну, вибачте, не уточнив. Якщо на старт виборчих перегонів вийде енна кількість партій, зрозуміло, вони будуть боротися за обмежену кількість мандатів. Тому для того, аби претендувати бодай на один мандат при нульовому виборчому бар'єрі, партія повинна буде все одно набрати певну кількість голосів. Ще в 2007 році, та вперше на «Українській правді», я написав на цю тему публікацію. Я тоді математично обчислив, що за тодішнім законом, я не пригадую, тоді була чи змішана, чи виборча система. Ну, одним словом, для того, щоб за нинішніх умов партії, при тому, що за списками обирається половина парламенту, для того, аби здобути один мандат, партії потрібно буде набрати не менше 60 тисяч голосів. Тобто це запобіжник від маргіналів у парламенті. Бо кажуть, якщо не буде, мовляв, бар'єру, по парламенту будуть бігати там маргінали і так далі. 60 тисяч голосів – це не так мало.
А зараз по парламенту хто бігає? Як їх назвати?
Ось, до речі, я раз дискутуючи...
Ой, тобто, своїм... А зараз по парламенту хто бігає, як їх назвати?
От, ну, поважними людьми, тому що вони не виконує свої обов'язки, є парламентарями, зокрема, зараз. Але от, тобто, треба набрати певну кількість голосів. Тому говорити про те, що туди потрапить хто завгодно, напевно, не доводиться. Я, до речі, подивився, яку кількість, з якою кількістю голосів перемагали мажоритарники торік на парламентських виборах. Так от, там, ну, приблизно це десь 30-40 тисяч голосів. Тобто вартість мандату мажоритарника в кількості голосів сьогодні менше, аніж та кількість голосів, яку доведеться назбирати партії для одного мандату при умовно нульовому виборчому бар'єрі. Тому тоді всіх мажоритарників ми теж можемо сьогодні, ну, вибачте, за таку характеристику назвати маргіналами, бо вони набрали менше, ніж 60 тисяч голосів.
А що дає от этот нульовий бар'єр? Ну, в Нідерландах що він дає, то що б він дав би Україні?
Ви знаєте, от, до речі, там сьогодні я з колегами дискутував, кажуть, от, мовляв, в Польщі там 5% для партій, 8% для виборчих блоків, і кажуть, що в багатьох європейських держав є виборчий бар'єр. Попри те, що ми намагаємося запозичити багато в чому європейський досвід, який пробували наші, можливо, навіть найближчі сусіди, ми повинні не сліпо перебирати їхню практику, а розуміти, для чого це нам потрібно. Я вважаю, що нам потрібно встановити цей умовний нульовий бар'єр для того, аби пришвидшити, інтенсифікувати от ротацію політичних еліт. Адже, напевно, такі заходи, як виборчі бар'єри, передусім потрібні для того, щоб стабілізувати певні досягнення. Так? Держава досягла певного сталого розвитку. Зараз, наприклад, поляки, вони зацікавлені в тому, аби ситуація була відносно стабільною, все розвивалось доволі прогнозовано. Напевно, ми не можемо сказати сьогодні, що все те, що є в Україні, влаштовує нас. І, зокрема, в середовищі політичних партій, які мають свої фракції у парламенті. Натомість є дуже багато нових, молодих, не зовсім молодих політиків, які мають інколи дуже цікаві ідеї. Але, наприклад, у них немає великої підтримки олігархів, у них немає коштів на потужну масштабну кампанію з залученням радіореклами, телереклами, зовнішньої реклами і так далі. І ці люди просто позбавлені шансів потрапити до парламенту. За умов нульового бар'єру, я вважаю, по-перше, українське суспільство у парламенті буде представлено політично значно краще, так? Раз. Ну, тобто парламент буде значно краще відображати електоральні настрої у суспільстві. От, а по-друге, мені здається, от ми можемо отримати оцю циркуляцію, так, зміну, ротацію еліт, чого ми так сьогодні потребуємо. Адже ми всі дуже часто говоримо про те, що у нас великі проблеми, бо в політиці одні і ті ж, обирати низького. Будь ласка, це один із заходів для того, аби...
Ну, мені кажется, є ще більш радикальне средство, і воно якраз зв'язано з тим, о чому ви говорите. То нульовий бар'єр, він, да, но при пропорциональной системе, когда кандидатов выдвигают партии, идет голосование по партийным спискам и так далее, и так далее. Мажоритарная система. Тогда, кстати, вот одному человеку, который преисполнен энтузиазма и полагается не на радио, теле и так далее, и так далее, а на работу от дверей до дверей, на мой взгляд, значительно увеличиваются шансы таких людей попасть в парламент.
Ну, мажоритарка, ви бачите, у нас ж політики не хочуть реформувати виборче законодавство. Зокрема, дуже довго говорили про те, що ось нові ради будемо обирати за новим законодавством. Нібито розрекламували відкриті списки, але по факту у нас вийшла модифікована мажоритарна виборча система. Бо коли ми приходили на виборчі дільниці, так, ми могли обирати там з-поміж переліку партій, але партія нам пропонувала лише одного кандидата в цьому окрузі. Або й взагалі нікого не пропонували. Виборець все одно був обмежений, так? Принцип відкритих списків в тому, що окрім партії, люди мають можливість ще обирати і кандидата з переліку кандидатів від цієї партії. Виборець двічі обирає партію і кандидата у списку партії. От. А, до речі, що стосується мажоритарки, то в мене інша ідея. Я от сьогодні от вибори в Києві. Так? От я, наприклад, заскочений. Я не маю бажання голосувати за чинного мера через певні причини. Але мене також не влаштовує його опонент.
Тож через определенний? Або через неопределенних?
Ну, через певний багаж інформації, яку я про нього читав в медіа. Так? Це можуть бути чутки, підозри, але зрештою маю право, так? Там, довіряти їм чи ні. Я вважаю, що прийшов час от впровадити знову графу проти всіх, ту, яку скасували з приходом Януковича. От, і фактично ще більше обмежили вибір виборців, які повинні обирати лише або псувати бюлетені. Якщо от, фактично те в нас вже нова течія з'являється. Так, там бюлетень арт, я десь чув таке в інтернеті, коли виборці приходять на вибори і там пишуть нецензурну там лайку якусь на бюлетенях, там нецензурщину, там перевикреслюють, ну псують свідомо бюлетень. Це вияв протесту. Людина не полінувалась прийти на вибори для того, аби зіпсувати бюлетені і висловити свій протест. Для таких виборців, а багато хто взагалі не йде, для таких виборців пропоную впровадити графу проти всіх. Мало того, щоб вона була дієвою, можна передбачити норму, що якщо графа проти всіх набирає більше, аніж усі кандидати, які беруть участь в цих виборах, значить оголошуються повторні вибори, вибори не відбулися на цьому окрузі, і ті, хто балотувався цього разу, не мають права балотуватися ще раз. От, я вважаю, що це буде доволі така цікава і корисна для України практика, оскільки, по-перше, політики, які будуть брати участь у електоральних кампаніях, будуть відповідальнішими, будуть розуміти, що у них є шанс бути дискваліфікованими. От, по-друге, у виборців буде можливість не обрати нікого, агітувати активно проти всіх, щоб прийшла інша партія, і вже можливості другої партії обрати якраз оцих от нових з ідеями, бо вже грошові мішки будуть дискваліфіковані, наприклад, на той момент.
Михайло Басараб, політолог в студії програми «Київ-Донбас». І поки у нас возобновлять графу «Проти всіх» в збирательних бюлетенях, він уже видвигає ідею, яка вроді би працює проти всіх, але проти всіх кандидатів і, мабуть, за більшість збирателів. Андрей Куликов, Наталья Соколенко работают в студии Громадського радіо. Это наша программа «Київ-Донбас». Нынешний выпуск, вот, который вы сейчас слушаете, он с 17 до 19. Звукорежиссер Ирина Нижник выдает программу в эфир. И все, что вы сейчас слышите, может быть, чего-то недослышали, хотите послушать еще раз, убедиться, что услышали правильно, на нашем сайте громадскийрадио.орг уже через 2-3 часа. А гость студии Михаил Басаров. Сараб, политолог с оригинальными идеями, потому что, ну, предлагает определенные технологии. Так вы политолог, политтехнолог. Кто вы, господин Басараб?
За фахом политолог, але також беру участь в виборчих кампаніях в якості політтехнолога.
Вот оказалось, да? В этом же номере, в котором есть ваша публикация, так, о выборах, журнал «Краина», который я уже всем советовала прочитать сегодняшний номер. Есть статья вашего...
Журнал «Краина» теперь должен Громадскому радио, по крайней мере, небольшую публикацию, где советуют слушать.
Точно.
Я головному редактору перекажу.
Так вот, статья вашего коллеги, политолога Александра Кочеткова о том... Называется она так, да? Цитата вынесена. «Кучма правил 2 срока, Ющенко 1, Янукович 4 года, а Порошенко может продержаться еще меньше». Как вы оцениваете вероятность досрочных президентских выборов? И, возможно, у вас тоже есть какие-то предложения по оптимизации этого процесса? Ну, графа против всех, понятно, что еще?
Ну, по-перше, такі вибори вважаю достатньо ймовірними. І гадаю, що от у президента механізм дочасних парламентських виборів якраз може стати запобіжником для того, аби на порядку денному у суспільстві не виникла потреба проведення дочасних президентських виборів. Я переконаний у тому, хай це не сприймається як там критика президента, але вважаю, що, напевно, основною причиною тих негараздів, які у нас сьогодні є, тобто з цими запитаннями, ці запитання ми передусім повинні адресувати президенту. Але от якраз президент, очевидно, орієнтуючись на певну політичну кон'юнктуру, зважаючи на ту ситуацію, яка буде виникати яка буде складатися під кінець 2015 року, адже з підняттям тарифів нас ще чекає ухвалення закону конституційною більшістю, внесення змін до Конституції, те, про що ми згадували. Давайте не забувати, що Європа нам дала домашнє завдання – це ухвалити закон про проведення виборів на окупованих територіях. От, я теж вважаю, що припускаю, що будуть доволі жаркі дискусії у сесійній залі. От ситуація може загостритися під кінець року, на початку 2016 року, і для того, аби відтермінувати постановку питання про дочасні президентські вибори, якраз можуть включити механізм дочасних парламентських виборів. Але не виключаю, що питання дочасних президентських виборів може постати на порядку денному, можливо, навіть у перспективі найближчого року. Що стосується там певних інновацій, про які ви кажете, в цьому ж матеріалі я виклав таку ідею, що от, оскільки у нас сьогодні триває дуже серйозна
в матеріалі Олександра Кочеткова?
Ні, в своїй статті. Ага, ось. Там, до речі, я згадав і про, написав про президент, про вибори президента України. Так от, ми сьогодні маємо дуже гостру дискусію з генеральним прокурором. Над Шокіном згустилися хмари, але ми не знаємо, погодиться президент на його відставку чи ні. От вважаю, що для того, аби у суспільстві мінімізувати отакі от конфліктні конфлікт дискусії щодо от посадовців, яких пропонувати президент, мабуть, було б добре, якби в період ще виборчої кампанії президент анонсував прізвища тих людей, яких він буде пропонувати на посаду генерального прокурора, на посаду міністра закордонних справ, на посаду міністра оборони і на посаду керівника Служби безпеки України.
Да, от я собі представляю зустрічу кандидата в президенти Порошенка Петра Олексійовича з збирателями і його спрашиває, да, хто у вас буде генеральним прокурором, і він говорить Шокін. І я думаю, що симпатіків могло би стати менше. Так?
Я теж так думаю, саме для цього я думаю, що законодавцям треба поміркувати так, над таким нововведенням.
Тепер немножко о практиці нинішньої політичної боротьби. Ми говорили об этом в першій програмі «Київ-Донбас» сьогодні з 12 до 14 часов, коли річ йшла о декомунізації Слов'янська. Оттуда ми перейшли на то, как нужно менять названия некоторых городов. Вспомнили Днепропетровск, Кировоград в частности. И вот в Днепропетровске сейчас от имени одного из кандидатов на пост городского главы распространяется листовка, где на самом-то деле многие люди не знают, почему Днепропетровск. Ну, мы-то знаем, что по имени Григория Петровского, когдашнего председателя Украинского Центрального Исполнительного Комитета, да, деятеля коммунистической партии и все такое прочее. Кстати, памятник ему в Киеве уже не стоит. Так вот, и там предлагают, мол, давайте мы перепосвятим город Днепропетровск от коммуниста Петровского нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Тогда нам не надо будет менять название города, но вот так и так. Я, например, считаю, что эта штука одновременно бьет и по кандидату на пост городского главы, который, от имени которого эта листовка, и по президенту Порошенко. Насколько типично для нынешней политической борьбы вот это удар в два направления сразу? Когда борются не только с явным противником, но и с теми, кто может быть явными или неявными союзниками.
Ну, ви мене заскочили з цим запитанням. У мене немає однозначної
відповіді. Это для изучения и так далее. Но в развитии этого, и тут я предлагаю провести такой блиц-опрос, хотя тоже Наталья Соколенко там вспоминала город Ильичевск, и пришло сообщение из одесской газеты «Думская», что участники общественных слушаний, которые прошли в Ильичевске и Одесской области, рекомендовали горсовету обратиться в Верховную Раду с ходатайством о переименовании города в Черноморск.
О, интересно. Да, но... А ничего там нет о городе Котовск? Это тоже Одесская область, и там вот такая есть инициатива перепосвятить название города. Якобы он назван не в честь командира Котовского, так, а в честь котиков. Котиков.
Да.
Котовск.
Ну, тут вспоминают, в частности, что Черноморском назывался вымышленный город из повести Ильфа и Петрова, из романа, я бы сказал, Ильфа и Петрова «Золотой теленок», прототипом которого является Одесса. Михаил Басараб, политолог, очень серьезный человек, очень интересная технология. Что вас рассмешило в нынешней избирательной кампании? Или все настолько серьезно, что не до смеха?
Ну, напевно, ми сміємося від того, що все аж надто серйозно, у нас не залишається іншого виходу, зокрема, в рамках нинішнього законодавства, коли ми позбавлені вибору, так, в багатьох випадках і ситуаціях. Розсмішило, ну, оскільки я живу в Києві, то, напевно, багатьох з нас розсмішила кампанія одного з кандидатів, який вклав, напевно, найбільшу суму в свою виборчу кампанію, але він не отримав ні фракції Київраді, не пройшов до другого туру у виборах Київського міського голови, а кампанія була дуже екстравагантною інколи.
І білборди висять до сих пор його. Голосуй вдумчиво.
Так.
Наталія Соколенко, Андрій Куліков, Михайло Басараб в студії громадського радіо. Програма «Київ-Донбас» видає в ефір звукорежисер Ірина Нижник. Ми повернемося к вам, правда, уже без Михаила Басараба, но с другими очень интересными гостями минут через 6. Слушайте, думайте.